Мне ничего не помогало. Таблетки сводили с ума и нервировали. Алкоголь вгонял в депрессию, озлоблял. Сперва я думал, что боюсь, вдруг какой-нибудь водитель, случайно проезжавший мимо, даст показания и меня схватит. Я ничего не мог поделать с собой до тех пор, пока не понял, что проблема заключается совсем в другом. У меня возникли мысли о самоубийстве, и я обратился к психологу, рассказав ему другую придуманную историю, но с таким же содержанием, как я неумышленно стал причиной смерти другого человека. И психолог объяснил: «Моя проблема в том, что я не отбыл срок. Надо понести наказание». И тогда я придумал, как это сделать. Я перестал пить таблетки, покончил с алкоголем, начал спать, излечился, потому что отбыл срок.
И каким же интересным образом?
Я делал то же, что и ты, Харри. Я старался спасти как можно больше невинных жизней, чтобы компенсировать смерть человека, случившуюся по моей вине.
Харри посмотрел на маленького черноволосого мужчину, сидевшего на диване.
«Я посвятил свою жизнь одному проекту», — произнес Рингдалл и взглянул на скульптуру спутника, до которой добрались солнечные лучи, отчего в гостиную теперь попадали яркие отблески. «Придумал будущее, в котором ничья жизнь не окажется бессмысленно загубленной в результате аварии. Я говорю о жизни не только той девушки, но и о своей собственной».
«Самоуправляемые автомобили».
«Вагончики», — поправил Рингдалл. «И вовсе не самоуправляемые. Они управляются централизованно, через компьютер. Они не могут столкнуться, поскольку изначально выбирают оптимальные скорости маршрут. Исходя из положения других вагончиков, тут все подчиняется логике матрицы и физики, и таким образом устраняется возможность совершения смертельной ошибки человеком, который сидит за рулем».
«А фотографию погибшей девушки
я с самого начала повесил прямо у себя перед глазами, чтобы никогда не забывать, ради чего я все это делаю. Ради чего сношу насмешки журналистов, упреки инвесторов, банкротство и угрозы со стороны автопроизводителей, и почему я до сих пор работаю по ночам, когда не занят в баре, который, как я надеюсь, принесет достаточно средств, чтобы профинансировать мою идею, нанять толковых инженеров, архитекторов и снова вынести свой проект на повестку дня».
«О каких угрозах ты упомянул?» Рингдалл пожал плечами.
«Я получал письма с определенным подтекстом. Парочку подбросили прямо под дверь. Формально привлечь авторов не за что. Но мне хватило, чтобы обзавестись вот этим». Он кивнул на пистолет, по-прежнему лежавший на полу.
«Довольно много пищи для размышлений, Рингдалл. Почему я должен тебе верить?»
«Потому что я говорю правду».
«А когда это служило основанием?»
Рингдалл засмеялся. «Возможно, этому ты тоже не поверишь. Но когда ты стоял позади меня, вытянув руку и приставив к моей голове пистолет, ты находился в прекрасной позиции для сэой-наги. Прием в дзюдо. Буквально бросок со взваливанием противника на спину. Если бы я захотел, ты бы лежал спиной на паркете еще до того, как сообразил, что произошло. Обезоруженный, не в силах вдохнуть».
«Так почему ж ты этого не сделал?»
Рингдалл пожал плечами. «Ты показывал мне фотографию».
«И?»
«Настало время».
«Время? Для чего?»
«Рассказать. Рассказать правду. Всю правду».
«Хорошо. Может, тогда продолжишь каяться?»
«В смысле?»
«Ты уже сознался в одном убийстве. Как насчет второго?»
«Ты о чем?»
«Об убийстве Ракели».
Каким-то страусиным движением шеи Рингдалл откинул голову назад. «Ты думаешь, это я убил Ракель?»
«Отвечай быстро, не раздумывая. Почему твои отпечатки пальцев оказались на голубом стакане, обнаруженном в посудомойке Ракели, где грязная посуда никогда не стояла больше суток? Почему ты не рассказал полиции, что был у нее в доме? И почему вот это лежало в ящике твоего комода?»
Харри вынул из кармана куртки красный шарф Ракели и показал его Петеру. «Все очень просто», — сказал Рингдалл. «Объяснение самое элементарное».
«Какое же?»
«Она заходила сюда за день до того, как была убита».
«Сюда? Но почему?»
«Потому что я ее пригласил. Я хотел уговорить Ракель продолжить работать в ревности председателем правления. Помнишь, я тебе рассказывал?»
«Да, я помню, что ты это говорил. Но еще я знаю, что Ракель никогда бы не заинтересовалась твоим предложением. Она помогала в баре только ради меня».
«Да, именно так она и сказала, когда пришла».
«А зачем она вообще пришла?»
Ракель преследовала свои цели. Она хотела уговорить меня купить для бара партию голубых стаканов, которые, как я понял, изготовляет сирийская семья, держащая стеклодувную мастерскую поблизости от Осло. Ракель принесла с собой один стакан в качестве образца, чтобы убедить меня, что это превосходный сосуд для напитков, но мне он показался тяжеловатым.
Харри представил себе, как Петер Рингдел держит в руках стакан, взвешивает его, потом отдает обратно Ракели, а она везет его домой и ставит в посудомоечную машину, неиспользованный, но и нечистый. «А шарф?» — спросил Харри, уже зная ответ.
Он остался лежать на шляпной полке после ее ухода.
«Зачем ты переложил его в комод?»
«Шарф пах духами Ракели. А моя постоянная подружка обладает обостренным обонянием и очень ревнива. Она должна была прийти тем же вечером, и мы оба чувствуем себя намного лучше, когда она не подозревает меня в донжуанстве».
Харри постучал пальцем левой руки по подлокотнику. «Можешь доказать, что Ракель была здесь?»
«Ну?» — Рингдел почесал висок. «Если ты не слишком елозил по подлокотнику кресла, в котором сидишь, то, думается, мне на нем можно отыскать ее отпечатки. Или на кухонном столе. Нет. Подожди-ка. Ее кофейная чашка. Она стоит в посудомойке, я не включаю ее, пока машина не заполнится».
«Хорошо», — кивнул Харри.
«Кроме того, я заезжал в ту стеклодувную мастерскую в Нитедале. Красивое стекло. Они предложили сделать стаканы немного полегче, с логотипом бара «Ревность». Я заказал 200.
«Последний вопрос», — сказал Харри, уже зная ответы на него тоже. «Почему ты не сообщил полиции о том, что Ракель была у тебя за 1.5 дня до убийства?»
«Честно, я взвесил все неудобства и перспективы быть замешанным в дело об убийстве и потенциальную пользу от этой информации для полиции. Я ведь уже однажды был подозреваемым, когда моя жена, не сказав никому ни слова, внезапно уехала в Россию, а одна ее подружка здесь, в Осло, подняла тарарам, заявив об исчезновении человека. Андреа нашлась. Но нервов мне тогда потрепали немало, уж можешь мне поверить. И я подумал, что если действия Ракели за 1.5 дня до убийства действительно важны для полиции, то следователи проверят ее телефон, увидят, что она находилась в этом районе, и сложат 2 и 2. Короче, решил, что проявлять инициативу не стоит. Согласен, я думал лишь о собственной шкуре».
Харри кивнул. В наступившей тишине он слышал, как где-то в доме тикают часы, и удивился, что не заметил этого звука в прошлый раз, когда был здесь. Казалось, они ведут обратный отсчет. И он подумал, что, может, так оно и есть. Это ходики в его голове отсчитывают последние часы, минуты, секунды. С невероятным усилием Харри поднялся на ноги. Он вынул бумажник, открыл его и заглянул внутрь, а потом достал единственную купюру, 500-ю, и положил ее на стол.
«Что это?»
«За разбитое окно во входной двери», — пояснил Харри.
«Спасибо».
Харри пошел было прочь, но потом остановился, вернулся обратно и задумчиво посмотрел на купюру с изображением Сигрид Тунсет.
«А сдача у тебя есть?»
— Рингдел рассмеялся. «Это стоит минимум 500.
«Ты прав», — сказал Харри, забирая купюру. «Потом отдам. Удачи тебе с ревностью. Прощай». Собачий лай становился все тише, а тиканье часов все громче, пока Харри шел по дорожке прочь от дома.